Глава 23. Разрубленный лоб. Но герцог де Гиз еще дышал, и надежда еще не умерла для Габриэля и Дианы. Несчастные жадно хватаются за самую неверную надежду, как утопающие за соломинку. Габриэль расстался с Дианой и пошел взглянуть, до какой степени поразил их новый удар в ту минуту, как судьба, казалось, смягчила для них свои преследования. Жан Пикуа, сопровождавший Виконта, рассказал ему дорогой все, что случилось. Лорд Дерби, уступая взбунтовавшимся горожанам, которые требовали сдачи города раньше срока, назначенного лордом Уэнтвортом, отправил к герцогу де Гизу парламентеров для переговоров о капитуляции. Между тем война еще продолжалась, и в последнем пароксизме своих усилий разгорелась еще сильнее от ярости побежденных и нетерпения победителей. Франциск Лотарингский, бесстрашный солдат и искусный полководец, являлся там, где бой казался наиболее жарким и опасным. За брешью, наполовину взятой, на краю рва, засыпанного обломками, герцог де Гиз на лошади, не обращая внимания на пули, которые летели на него со всех сторон, спокойно воодушевлял свое войско словом и примером. Вдруг заметил он над брешью белое знамя парламентеров. Гордая улыбка блеснула на благородном лице герцога, потому что в этом знамени он видел решительное приближение победы.
«Остановитесь!» — вскричал он среди страшного шума сражающихся. «Кале сдается! Опустите оружие!»
Он приподнял забрало шлема и подъехал на несколько шагов вперед, устремив глаза на знамя, этот знак торжества и мира. Между тем начинало смеркаться, но бой не утихал. Один английский солдат, который, вероятно, не видел парламентеров и в шуме не расслышал слов Гиза, схватил за узду его лошадь. И когда герцог в рассеянности, не обращая даже внимания на препятствие, остановившее лошадь, дал ей шпоры, солдат поразил его копьем в голову.
«Точно не могли сказать мне, — продолжал Жан Пикуа, — в какую часть лица получил удар герцог де Гиз, но достоверно только, что рана опасная. Древко переломилось, и железо копья осталось в ране. Герцог не мог произнести ни слова и упал головой на седло. Кажется, англичанин, который нанес этот убийственный удар, был разорван в клочки французами. Однако это не спасло господина де Гиза. Его унесли почти мертвого, и с тех пор он еще не может опомниться».
«Так что, мы потеряли Кале?» — спросил Габриэль.
«Он принадлежит нам», — отвечал Жан Пикуа. «Герцог де Невер принял парламентеров и предложил им самые выгодные для нас условия. Но приобретение такого города едва ли вознаградит Францию за потерю такого героя».
«Боже мой, вы смотрите на него, как на умершего?» — сказал, задрожав, Габриэль.
«Увы», — отвечал ткач, качая головой.
«Куда же вы ведете меня?» — спросил Габриэль. «Знаете ли вы, куда перенесли господина де Гиза?»
«На гауптвахту Шато-Неф, как сказал Амбруазу Паре человек, передавший нам эту печальную новость. Господин Паре хотел бежать туда немедленно. Пьер взялся показать ему дорогу, а я, между тем, побежал уведомить вас. Я предчувствовал, что для вас это чрезвычайно важная новость, и что в подобных обстоятельствах вы без сомнения можете что-нибудь сделать».
«Я могу только сожалеть больше, чем прочие», — сказал виконт Дексме. «Но», — прибавил он, — «как мне кажется, в этой темноте мы приближаемся к Шато-Нефу».
«В самом деле, вот и Шато-Неф», — сказал Жан Пикуа.
Горожане и солдаты огромной плотной толпой теснились и волновались у перил гауптвахты, куда был перенесен герцог де Гиз. Вопросы, предположения, замечания пробегали в беспокойных группах, как дыхание ветра между ветвями леса. Немало стоило труда виконту Дексме и Жану Пикуа пробраться сквозь эту густую толпу до ступеней гауптвахты, у дверей которой был поставлен большой отряд пикеров и алебардистов. Некоторые из них держали зажженные факелы, бросавшие красноватый отблеск на движущиеся массы народа. Габриэль затрепетал, увидев при этом неверном свете Амбруаза Паре, который, нахмурив брови и судорожно скрестив руки на своей взволнованной груди, неподвижно стоял внизу лестницы. Слезы печали и негодования сверкали в его прекрасных глазах. Позади Амбруаза, мрачный и убитый, подобный ему, стоял Пьер Пикуа.
«А, вы здесь, господин Паре!» — вскричал Габриэль. «Что делаете вы? Если господин герцог Гиз еще не лишился дыхания жизни, ваше место должно быть рядом с ним».
«Не мне, господин Дексме, говорите об этом», — сказал хирург, когда, подняв глаза, он узнал Габриэля. «Скажите вот этим бессмысленным часовым, если имеете над ними какую-нибудь власть».
«Как?» — вскричал Габриэль. «Они не хотят пустить вас?»
«Не хотят ничего слышать», — отвечал Амбруаз Паре. «Подумайте, что драгоценная жизнь такого человека зависит, может быть, от такого ничтожного случая».
«Но вы должны туда войти», — сказал Габриэль.
«Сначала мы умоляли», — сказал Пьер, вмешавшись в разговор. «Потом угрожали. На просьбы отвечали нам смехом, на угрозы ударами. Господин Паре хотел было проложить себе дорогу силой, но его толкнули и чуть ли не ударили алебардой».
«Дело весьма простое», — заметил Амбруаз Паре с горькой улыбкой. «У меня нет ни золотого ошейника, ни шпор. У меня есть только быстрый взгляд и верная рука».
«Погодите», — сказал Габриэль. «Я сумею заставить их пропустить вас».
Он подошел к ступенькам гауптвахты, но пикер, поклонившись ему, загородил дорогу.
«Извините», — сказал он почтительно виконту Дексме. «Нам запрещено впускать кого бы то ни было». «Болван!» — вскричал Габриэль, стараясь, впрочем, удержать себя от гнева. «Разве это запрещение относится к виконту Дексме, капитану гвардии его величества, другу господина Гиза? Где твой начальник?»
«Он охраняет внутреннюю дверь», — отвечал пикер почтительнее прежнего.
«Хорошо, я иду к нему», — сказал повелительным тоном виконт Дексме. «Пойдемте со мной, господин Паре».
«Можете идти один, если непременно требуете этого», — заметил солдат. «Но его я не пропущу».
«Почему?» — спросил Габриэль. «Почему хирургу не идти к раненому?»
«Все хирурги и медики, по крайней мере, те из них, которые пользуются известностью и имеют патент», — отвечал часовой, — «призваны герцогу».
«Вот это и ужасает меня», — сказал с ироничным пренебрежением Амбруаз Паре.
«Между тем, у этого нет патента в кармане», — продолжал солдат. «Правда, он спас ни одного на поле битвы, но все-таки он не герцогский медик».
«Не рассуждай!» — вскричал Габриэль, нетерпеливо топнув ногой. «Я хочу, слышишь? Я хочу, чтобы господин Паре прошел со мной».
«Невозможно, господин виконт!»
«Говорят тебе, болван, я хочу!»
«Вспомните, — заметил солдат, — что мой долг заставляет меня не повиноваться вам».
«Ах!» — печально сказал Амбруаз. «Может быть, герцог умрет во время наших глупых споров».
Крик этот рассеял бы все сомнения Габриэля, если бы еще он мог сомневаться в подобную минуту.
«Вы непременно хотите, чтобы я поступил с вами, как с англичанами?» — вскричал он алебардистом. «Тем хуже для вас. Жизнь Гиза дороже 20 ваших жизней. Посмотрим, осмелятся ли ваши пики дотронуться до моей шпаги».
Клинок ее сверкнул молнией из ножен, и, таща за собой Амбруаза Паре, Габриэль взбежал с поднятой шпагой по лестнице гауптвахты. В движении и взоре Габриэля было столько угрозы, столько спокойствия и силы выражалось во взоре и движениях хирурга, и, наконец, лицо и воля дворянина заключали в себе в эту грубую эпоху столько волшебства, что часовые покорно расступились и опустили оружие не столько перед шпагой, сколько перед именем виконта Дексме.
«Пропустите их!» — закричал в толпе чей-то голос. «Они похожи на божьих посланников, избранных для спасения герцога Гиза!»
Габриэль и Амбруаз Паре дошли беспрепятственно до дверей гауптвахты. В узкой прихожей, находившейся перед большим залом, был еще с тремя или четырьмя солдатами поручик наружного отряда. Но виконт Дексме, не останавливаясь, сказал офицеру с краткостью, не требовавшей возражений.
«Я веду нового хирурга».
Поручик поклонился и пропустил их, не говоря ни слова. Габриэль и Паре вошли в зал. Внимание всех было с таким живым ужасом отвлечено от окружающего, что никто не заметил вошедших. Зрелище, которое представилось им, действительно было ужасно и раздирало сердце. В центре зала, на походной постели, лежал герцог де Гиз неподвижно, без памяти, истекая кровью. Рана проходила поперек всего лица. Железо копья попало в щеку ниже правого глаза, пробило щеку, и сломанный осколок выходил под левым ухом на полфута из раздробленной головы. Ужасно было видеть эту рану. Вокруг постели умирающего стояло 10 или 12 медиков и хирургов в совершенном отчаянии. Ни один из них не действовал, они только смотрели и говорили. Когда Габриэль вошел с Амбруазом Паре, какой-то из лекарей сказал громко:
«Итак, господа, Мы видим печальную необходимость сознаться, что господин Гис ранен смертельно, без всякой надежды, потому что для его спасения должно вынуть из головы обломок копья, но такой операции, наверное, герцог не перенесет».
«То есть вы хотите, чтобы он умер?» — сказал смело стоявший за первым рядом зрителей Амброаз Паре, который издали одним взглядом понял действительно отчаянное положение знаменитого полководца. Хирург обернулся, отыскивая глазами, кто осмелился ему дерзко возразить, и, не найдя своего соперника в толпе, продолжал:
«Кто дерзнет наложить бесстыдные руки на это высокое лицо и без уверенности в себе окончит жизнь умирающего?»
«Я», — сказал Амброаз Паре, гордо, с поднятым челом вступив в кружок хирургов. И, не обращая внимания на удивленный ропот, возбужденный его словами, он наклонился к герцогу, чтобы ближе рассмотреть рану.
«А, это господин Амброаз Паре», — сказал презрительно главный хирург, узнав безумца, дерзнувшего не согласиться с его мнением. «Господин Амброаз Паре забывает, что он не имел чести быть в числе хирургов герцога де Гиза».
«Скажите лучше», — возразил Амброаз, — «что я единственный хирург его, потому что постоянные хирурги герцога покидают его». Впрочем, несколько дней назад господин де Гиз, бывший свидетелем операции, которую мне удалось сделать на его глазах, изволил сказать мне и очень серьезно, если не официально, что в случае нужды он в будущем потребует моей услуги. Господин виконт Дексме слышал слова герцога и может их подтвердить».
«Объявляю, что это сущая правда», — сказал Габриэль. Амброаз Паре обратился к телу герцога, по-видимому, бездушному, и снова начал рассматривать рану.
«Ну что же?» — иронично спросил главный хирург. «Осмотрев рану, неужели вы еще решаетесь вырвать из нее железо?»
«Рассмотрел и решаюсь», — твердо сказал Амброаз Паре.
«А какими, например, чудесными инструментами надеетесь вы сделать операцию?»
«Своими руками», — сказал Амброаз.
«Руками? Нет, я протестую», — вскричал взбешенный хирург.
«И мы все протестуем вместе с вами», — завопили его собратья.
«Скажите, нашли вы какое-нибудь средство спасти герцога?» — спросил Амброаз Паре.
«Нет, и невозможно найти», — отвечали они в один голос.
«Итак, предоставьте его мне», — сказал Амброаз, закрывая больного рукой, как будто для того, чтобы завладеть его телом.
«В таком случае мы уйдем», —
сказал главный хирург, удаляясь от постели.
«Ну что же вы хотите сделать?» — со всех сторон спрашивали Амброаза.
«Герцог Гис умер для всех», — отвечал он, — «и я буду поступать с ним, как с умершим».
Сказав это, он снял с себя камзол и засучил рукава.
«Делать такие опыты над герцогом! Танк вам ин анима вили», — сказал, сложив руки, старый медик, пораженный вольностью дерзкого хирурга.
«Да», — отвечал Амброаз, не отводя взгляда от раненого. «Действительно, я буду обходиться с ним не как с человеком, даже не как с животным, но как с вещью. Смотрите!» Амброаз стал ногой на грудь герцога. Шепот страха, сомнения и угрозы пробежал по собранию.
«Берегите себя!» — сказал Невер, прикоснувшись к плечу Амброаза Паре.
«Берегите себя! Если вам не удастся, я не отвечаю за гнев друзей и приверженцев герцога».
Амброаз печально улыбнулся. «Вы рискуете своей головой», — заметил кто-то.
Амброаз Паре взглянул на небо и потом сказал важно:
«Хорошо, я жертвую своей головой, только бы спасти вот эту. Но, по крайней мере, не мешайте мне», — прибавил он, гордо взглянув на окружающих.
Все расступились с каким-то благоговением перед силой гения. Все затихло, и в торжественной тишине были слышны только тяжелые вздохи. Амброаз Паре уперся левым коленом в грудь герцога, наклонился к нему, взял ногтями древко копья и начал покачивать его, сперва тихо, потом сильнее. Герцог задрожал, как будто чувствуя ужасную боль. Лица присутствующих побледнели от ужаса. Амброаз Паре остановился на секунду. Холодный пот выступил у него на лбу. Хирург тотчас опять принялся за операцию. Через минуту, показавшуюся длиннее часа, железо вышло, наконец, из раны. Амброаз Паре бросил его и живо наклонился к отверстой ране. Когда он приподнялся, молния радости осветила его лицо. Потом он упал на колени, и соленая слеза счастья медленно покатилась по его щеке. Да, это была торжественная минута. Хотя великий хирург не говорил ни слова, но все поняли, что теперь можно надеяться.
Слуги герцога плакали, остальные целовали сзади платье Амбруаза Паре. Но все терпеливо молчали в ожидании, что он скажет. Наконец он сказал голосом, полным уверенности, хотя взволнованным.
«Теперь я отвечаю за жизнь герцога де Гиза».
И действительно, через час герцог де Гиз пришел в себя и даже был в состоянии говорить. Амбруаз Паре продолжал перевязывать рану, и Габриэль стал у постели, куда хирург велел перенести своего высокопоставленного пациента.
«Габриэль», — сказал герцог, — «я обязан вам не только взятием Кале, но и жизнью, потому что вы почти силой привели сюда господина Паре».
«Да, господин герцог», — заметил Амбруаз, — «без господина Дексме мне не дали бы приблизиться к вам».
«Вот мои два спасителя», — сказал Франциск Лотарингский.
«Умоляю вас, герцог, не разговаривайте», — сказал хирург.
«Хорошо, я буду молчать. Позвольте только одно слово, один вопрос».
«Что прикажете, герцог?»
«Как вы думаете, господин Паре?» — спросил Гиз. «Последствия этой ужасной раны не будут опасны для моего здоровья или для моего мозга?»
«Я уверен в этом, господин герцог», — отвечал Амбруаз. «Я боюсь только одного. Может быть, останется у вас рубец».
«Рубец», — вскричал герцог. «О, это не беда. Напротив, рубец украшает лицо воина. Меня будут звать Рубленым».
Известно, что современники и потомки герцога де Гиза были того же мнения, и герой получил прозвище Рубленного, прозвище, признанное веком, в котором он жил, и сохраненное на страницах истории.